Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Книжная ярмарка «Нонфикшн» – одно из главных интеллектуальных событий в некогда самой читающей стране. Православие в Якутии. Как и зачем без дорог в минус 50 священники ехали в удаленные деревни? Христианство и рабство. Есть ли связь между этими понятиями? Стоит ли отключаться от новостного потока на время рождественского поста?
Очевидец.
Одно из главных интеллектуальных событий года – книжная ярмарка «Нонфикшн» – проходит в Центральном доме художника на Крымском валу. Помимо множества интереснейших дискуссий и круглых столов, с участием известных авторов и издателей, и, в общем-то, всех, кто определяет литературные тренды в России, там есть и особый гость. Стенд номер один посвящен в этом году испанской литературе. И, конечно, там не обошлось без «Дон Кихота». Это, все знают, уникальный роман Сервантеса, который до последнего времени был самым издаваемым текстом после Библии. И это единственный роман, который был написан как пародия и при этом пережил своей актуальностью всю ту литературу, которую он пародировал. Об этом и о других темах нон-фикшн, а также еще о том, выживет ли бумажная книга в условиях конкуренции с книгой электронной, в репортаже корреспондента Радио «Вера» Екатерины Цыганковой.
В мире нескончаемого потока информации качественная литература становится все более востребованной. Возможно, это своего рода ответ на потребность читать книги со смыслом в эпоху форумов и соцсетей. Выставка интеллектуальной литературы «Нонфикшн», стартовавшая 25 ноября в Центральном доме художника в Москве, это возможность найти в одном месте множество книг, многие из которых, особенно зарубежные, в силу различных причин, не доходят до прилавков московских магазинов. В мероприятии принимают участие около 250 крупных и малых издательств, институтов культуры из 25 стран мира. В этом году почетным гостем фестиваля стал испанский язык и испаноязычная литература. Мне удалось пообщаться с директором московского филиала Института Сервантеса Абелем Мурсия Сориано. По его мнению, проза правдива не тогда, когда в ней механически изложена фактологическая правда, а тогда, когда читатель чувствует, все, что написал автор, вполне могло бы оказаться правдой. И значит, неважно, случалось ли это на самом деле.
Самое важное – не то, существовал ли на свете такой странствующий рыцарь, как Дон Кихот. Важно то, что Дон Кихот, который вышел из-под пера Сервантеса, испытывает чувства, переживает ситуации, живет в этом высоком безумии, пытается исправить мир. Главное, что все это могло бы происходить в действительности.
На ярмарке каждый посетитель сможет не только купить эксклюзивную книгу, пообщаться с издателями и зарядиться чашечкой кофе в литературном кафе, но и стать участником тематических семинаров. На одном из таких мероприятий Тобиас Фосс, вице-президент Франкфуртской книжной ярмарки, и Олег Новиков, вице-президент Российского книжного союза, а по совместительству генеральный директор издательской группы АСТ «Эксмо», обсудили текущую ситуацию на книжных рынках России и Германии. Впечатлениями о выставке и о ее главных задачах поделился с нами Олег Новиков.
Здесь три направления, три цели. Во-первых, это, конечно, представление новых книг, знакомство с новыми книгами. Второе – это общение как с писателями, с авторами, так и издателями между собой, проведение таких инфраструктурных конференций, мероприятий. И третье – это, конечно, популяризация чтения, популяризация культуры потребления книг. Не только с точки зрения именно чтения, непосредственно чтения, но как и возможность пообщаться, выбрать книгу.
Также на семинаре много дискутировали на тему развития рынка электронных книг и проблемы книжного пиратства. С уверенностью говорили о том, что электронный формат не вытесняет бумажный вариант, а наоборот, дает больше возможностей для читателя – делает книгу более доступной, актуальной и популярной. Тот же позитивный настрой царил повсюду. Большинство посетителей, с которыми мне удалось пообщаться, были настроены аналогично.
В тех немногих странах, где электронные книги как-то развивались опережающими темпами, в Штатах, скажем, там эти темпы как-то опять в разы сокращаются немножко. Так что можно не бояться, все еще будет в порядке. электронные носители, пока бумажную книгу не убьют совершенно точно.
Спасибо Екатерине Цыганковой за репортаж. Напомню, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», и в эфире наш еженедельный журнал.
Сеанс связи.
И еще одно важное событие интеллектуальной и книжной жизни. В Якутии по инициативе епископа Романа Якутского и Ленского выпущен двухтомник, посвященный истории православия в регионе. Якутия не самая благоприятная с точки зрения климата земля. Здесь дороги и в наше время скорее напоминают лунный пейзаж, чем трассы федерального значения. А зимой там минус 50, и расстояние от села до села сотни километров. Как в XIX веке в таких условиях здесь передвигались и проповедовали священники, не очень понятно. И главное, зачем им все это было нужно? С нами на связи автор первого тома «Истории православия в Якутии» и соавтор второго тома, кандидат философских наук, писатель, поэт Ирина Дмитриева. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
Вы с рождения живете в Якутске, но вместе с тем, мне кажется, что когда начинаются такие труды в жизни, как ваш сборник, то автору предстоит совершить какое-то открытие. Было ли что-то подобное у вас? Какими-то открытиями вы можете с нами поделиться? Что лично вас удивило?
Мне кажется, история православия в Якутии феноменальна, потому что есть такие особенные вещи, которые нигде не повторяются, или почти нигде. Во-первых, огромная территория. На огромной территории разбросаны населенные пункты по две, по три юрты, в которых живут мало людей. А дорог нет, как вы понимаете, до сих пор. Климат. Зимой минус 50, летом плюс 30. Тундра, тайга. Совершенно разные такие климатические условия, но очень суровые. Плюс язык другой, якутский язык. Но он тогда был разговорным в основном, и другие народы местные на нем говорили. Русские, кстати, тоже. Ну и плюс к тому разные национальные особенности, самобытность, верования народные. Вот в эти условия привнесли православие. В условиях, когда нет ни грамоты, ни книг, священник становится такой книгой. Он рассказывает о Христе собой. И если нет веры ему, то не верят и Христу. И вот, но священник в Якутии был больше, чем священник, я так говорю. Потому что православные батюшки, они были и учителями. Причем они учили не только Слову Божьему, но и грамоте, и арифметике, и каким-то бытовым вещам, гигиене элементарной. Они были врачами, боролись с оспой и проказой, сами прививали людей. Были первыми учеными. Они создавали музеи. Вот все первое, что здесь есть, вот все связано с церковью. Первая газета, первая библиотека, первые книги. Собственно, письменность якутская возникла благодаря священникам. И они, и что вот еще очень важно, они несли сюда не только европейскую культуру, но сохраняли местную. Вот как ни парадоксально, якутский фольклор и фольклор других народов во многом сохранился благодаря православным священникам. Когда я писала историю православия Якутии, я удивлялась, насколько промысел Божий действует в людях и вот прослеживается через отношения людей, через их встречи, через переписку. Вот представьте себе, заканчивают Рязанскую семинарию в 1840 году несколько молодых способных ребят, как бы мы теперь сказали. Среди них Дионисий Хитров и Никита Запостий. Их отправляют служить в Сибирь. И там они в 1941 году встречаются в Иркутске с епископом Иннокентием, которого как раз рукоположили только что, и который направлялся в свою Камчатскую, Курильскую, Алеутскую епархию, в Русскую Америку. Он их рукоположил в священники якутские. И вот молодые священники плывут по линии в Якутск на место служения. И каждый населенный пункт, где есть церковь, встречает их колокольным звоном, как епископов. Едет фактически будущий первый епископ самостоятельной якутской епархии. Но об этом никто не знает. А дело в том, что на самом деле ждали святителя Иннокентия. Колокола его встречали. Ну вот такая человеческая ошибка, она, мне кажется, очень такая примечательная.
Ирина, есть у вас ответ на вопрос, что может двигать людьми в таком регионе, чтобы они пешком ходили по вот этим заснеженным просторам в минус 50, в минус 40, ночевали, где придется и так далее, для того, чтобы встречаться там с людьми?
А вы знаете, это был ключевой вопрос для меня. Вот говорят, у нас любят говорить о политике, о том, что распространение христианства – это была задача государственной важности. Знаете, никто из этих миссионеров, они все были патриотами, вот без кавычек, но они думали о другом прежде всего. Если почитать переписку всю, насколько они их заботило, чтобы люди узнали о Христе, узнали Христа, стали христианами. Вот это была главная цель, чтобы причастить. Ждали причастия по несколько лет люди. И вот ради этого тут же отец Дмитрий Хитров, он 10 лет был в походной церкви, у нас такой феномен тоже, в походной церкви были две, там три, церковь на колесах, можно сказать, в переносном смысле. И вот они разъезжали везде, по несколько лет ждали священника, чтобы исповедоваться, причаститься. Это удивительно, ведь приходилось в прямом смысле ночевать под открытым небом при температуре ниже 40 градусов, 50 градусов. Такое тоже бывало. И обмораживались, и замерзали. Причем, представьте, когда отец Дионисий Хитров стал уже епископом, он медленно отправился в долгосрочное путешествие. 5 месяцев он по северу, по Колыме ездил, вот, в Колымские районы. И это уже, в общем, в таком в преклонном, можно сказать, возрасте. Просто
ну, видимо, людьми движет любовь в таких ситуациях.
Безусловно. Вот неподдельная. Вот просто вот любят они Бога и любят людей. И это проявлялось во всем. В том, как они относились к местному населению. Понимаете? Вот просто какая там политика? Вот любовь. Любовь и все.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что двухтомник, с автором которого вы являетесь, о православии в Якутии можно будет найти не только в Якутске, но и в других городах России. И спасибо вам за этот труд.
До свидания.
Напомню, с нами на связи была поэт, писатель, кандидат философских наук Ирина Дмитриева. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшее время поговорим о христианстве и рабстве, а также о том, как сохранять трезвость мысли в рождественский пост.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно обращаемся к сайту fama.ru и журналу «Фома» и говорим о наиболее интересных публикациях, которые появились там за последнее время. «Христианство и рабство» – так называется текст Дмитрия Володихина, который вышел на сайте fama.ru. Христианство сегодня нередко вменяют в вину, что оно закабаляет сознание, например, или делает из человека раба, который послушен то одному, то другому. В общем, в целом неважно, чему он послушен, главное, что человек теряет личную свободу. А как оно на самом деле? попытаемся с этим разобраться с помощью текста Дмитрия Володихина. В нашей студии Алексей Соколов, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла.
Лёш, ну а какие основные тезисы этого текста?
Этот текст не только об истории отношений между людьми, да, об отношении к такому ужасному явлению, как рабство в человеческой истории, но это, пожалуй, текст, что, мне кажется, особенно важно, о том, как, в принципе, христианство меняло за эти 2000 лет человеческое сознание и всю культуру. Дмитрий Володихин, доктор исторических наук, известный историк, рассуждает в нем вот о чем. Нам долго говорили о том, что христианство – это религия рабов, это такой расхожий штамп советской пропаганды. Но на самом деле, исторически, именно христианство привело к тому, что в Европе повсеместно исчезло рабовладение, и крупные рабовладельческие империи, которые строили на рабстве всю свою жизнь, все свое устройство, прекратили существование. Но, что интересно, Володихин здесь рассуждает о том, каким именно образом это произошло. Он говорит о том, что с принятием христианства в Риме, с принятием христианства в Византийской империи, да, рабство исчезло отнюдь не сразу. Не было такого, что люди назвали себя христианами и сразу же после этого стали вести себя по-христиански, отпустили рабов, признали тех, кого они раньше считали рабами, равными себе. Этот процесс длился веками. Христианство медленно и очень планомерно меняло сознание людей для того, чтобы рабство в истории было искоренено. И мы, к сожалению, знаем из истории европейской христианской цивилизации, что было потом возвращение к эксплуатации рабскому людей. Да? Люди называли себя христианами, при этом держали рабов. О чем эта публикация? О чем рассуждает Володихин? О том, что недостаточно назвать себя христианином. Нужно изменить свое сознание, чтобы стать таковым.
Я в этой связи вспоминаю о том, что Моисей 40 лет водил израильский народ по пустыне, потому что ни один из тех людей, которые выросли вот в этом в плену, да, которые осознали себя рабами египтян, не должны были войти в землю обетованную. Туда могли войти только люди со свободным сознанием, сформированным уже в другой среде. И в этом смысле то, что происходит с нами сейчас, да, Россия, страна, которая, ну, не так давно в исторической перспективе, да, в историческом смысле живет вне идеологии, которая пытается скроить человека по собственной модели. Вот, может быть, именно поэтому у нас еще есть какие-то издержки рабства, и это нам и мешает в каком-то смысле быть христианами. Мы зачастую подменяем веру идеологией, мыслим как советские люди там, где должны, по идее, мыслить как христиане, а значит, как люди свободные.
А вот именно в этом и проблема. Такой большевистский подход, когда кажется, что все или ничего, ты либо христианин, либо негодяй, он и мешает нам осознать историю христианства. На самом деле это тоже в каком-то смысле пережиток вот такого радикализма, потому что понимание того, что человек меняется медленно, и любому человеку свойственно ошибаться, это тоже очень важно. Без этого невозможно осмыслить историю. Что касается Моисея, ну да, вы правы. Мне кажется, христианство уже 2000 лет всех нас водит по этой пустыне, пытаясь воспитать в нас истинно человеческое отношение к ближнему и к людям в целом.
Спасибо, Лёша. Напомню, в нашей студии был Алексей Соколов, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
В рубрике «Навигатор» мы традиционно рассказываем о важных событиях и делах, в которых все могут принять участие. И на этот раз тема продиктована календарем. Завтра, 28 ноября, начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января. Это продолжительное время, в ходе которого христиане призваны воздерживаться от внешних отвлекающих факторов и сосредоточиться на внутренней духовной жизни. Так было на протяжении веков. Но сегодня, в век информационного потока, И на фоне тревожных новостей, которые к нам приходят с Ближнего Востока и из Европы, очень трудно сказать, что пусть мир подождет, а мы пойдем заниматься духовной жизнью. Как найти правильный баланс в такой ситуации? И к чему еще нас призывает пост? В нашей студии протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге. Отец Дионисий, добрый вечер. Можно ли адресовать вам эти вопросы?
Добрый вечер. Всех позвольте с постом поздравить. Действительно, это время замечательное, время особого нашего усилия для того, чтобы мы приблизились к каким-то идеалам, как мы их себе представляем, да, чтобы немножечко изменились, чтобы вокруг нас немножко изменился мир в лучшую сторону. И тут, наверное, отвечая на ваш вопрос о новостях, я бы сказал, что, наверное, стоит руководствоваться общецерковным принципом о том, что прежде чем что-то изменить, надо изменить самого себя. Конечно, мы вот особенно в это время больше сил, больше внимания посвящаем молитве. Наверное, невозможно уйти от мирских забот полностью, если вы, скажем, не уедете на это время в какой-нибудь монастырь. Это тоже вариант, это тоже неплохо, если у вас есть время провести неделю-две в каком-то монастыре в молитве, действительно все время и все силы этому посвятив, это неплохо. И никакие новости из важных и существенных вас не минуют, а второстепенные вас не достанут. Вот это проблема того, как мы слушаем новости. Слишком много второстепенного, слишком много действительно незначимого по сравнению с тем значимым, что мы в этих новостях получаем. Поэтому внимание, наверное, на новости нужно уделять меньше, но я не думаю, что это должно происходить каким-то искусственным способом. Просто уделять больше времени молитве. И чем больше времени молитве вы уделяете, тем меньше у вас остается этого времени на какие-то другие вещи. Соответственно, они меньше вас будут захватывать, меньше будут отвлекать. Ну, наверное, я бы не сказал, что мы будем исключены из новостных потоков. Это нормально и естественно. Мы живем в этом мире и в этой модели, так скажем.
Опять же, наверное, можно молиться о том, о тех людях, которые имена которых фигурируют, да, в новостях. Ведь, к сожалению, сейчас в новостную ленту попадают очень часто люди в связи с какими-то трагическими событиями. Упал самолет, или теракты в Париже, или еще что-то такое, что сейчас, не дай бог, что-то подобное еще случится. Вот. Но читая об этом, наверное, для христиан вполне приемлемо мысленно, да, обращаться к Богу со словами молитвы об этих людях.
Обязательно, когда мы слышим о любой трагедии, о любой смерти, это всегда призыв для нас помолиться. Призыв понять, что мы должны быть преградой на пути распространения зла. И то, чем, собственно говоря, вот новости опасны, тем, что они могут в человеке разжигать зло, вражду и неприязнь. В ответ на то зло, которое в мире происходит, оно провоцирует человека на ответ того же типа, того же рода. И когда мы об этом слышим, мы всегда должны помнить, что мы христиане. Мы не можем говорить о ненависти к кому-нибудь, генетической ненависти, как некоторые люди это говорят. У нас не должно быть реакции, слишком похожих на животные реакции. Мы должны действительно обратить ум и сердце к Богу для того, чтобы молиться о людях, молиться о мире, внутреннем и внешнем мире, о созидательных каких-то вещах. И вот в этом смысле иногда от новостей действительно полезно быть немножко отстраненным, я бы так сказал.
Отец Дионисий, ну, пост — это время не только молитвы, но и время каких-то дел, на которые в обычной размеренной жизни может не хватать времени. Когда говорят о том, что вера без дел мертва, да, вот на что обращать внимание именно в пост? Чему можно себя посвящать, свое время, свои силы, так, чтобы это, ну, не было чем-то таким запредельным, но, условно говоря, да, там, может быть, нет сил и времени все оставить и ехать на неделю молиться в монастырь. Но может быть время на какие-то более такие, ну, локальные, что ли, дела? Что бы вы посоветовали вот в этом смысле? Дела милосердия или что-то такое?
Конечно, учитывая и памяти святых, которые нас в эти дни вдохновляют, Филарета Милостивого, например, святителя Николая, мы думаем о милосердии. Мы должны стараться замечать людей, которые нуждаются в нас, рядом с нами. Материально нуждаются или эмоционально нуждаются, душевно нуждаются. Такие люди всегда есть на самом деле. Иногда они сами об этом не готовы сказать или прямо нас попросить. Просто нужно действительно чуть-чуть больше внимания проявлять к людям и к их нужде. Не обязательно это должна быть формализованная благотворительность, пожертвование в тот или иной фонд, хотя и это неплохо, да. Но я думаю, что важнее научиться в эти дни сути милосердия, не сознанию выполнения собственного долга по отношению к нуждающимся, а действительно сочувствию к ним. Видеть тех людей, которые рядом с нами нуждаются в милости разного рода и сочувствия. Вот это, наверное, самое важное.
Спасибо вам большое за эти слова. Напомню, в нашей студии был протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге. Ну и напоследок о добрых делах. 25 ноября в Москве в Театре нации был сыгран спектакль «Прикасаемые», созданный этим театром и фондом поддержки слепоглухих людей «Соединение». Вместе со слепоглухими артистами на сцену выходили Анатолий Белый, Ингеборга Депкунайте и другие замечательные актеры. Это был благотворительный спектакль. Все собранные средства от продажи билетов были направлены в фонд помощи хосписам «Вера». Их собирали на автомобили для паллиативной службы помощи в Новосибирске. В одном из предыдущих выпусков нашего журнала мы анонсировали это событие, и Ингеборга Депкунайте, сопредседатель попечительского совета фонда «Вера», рассказывала, что такое паллиативная служба и почему так нужен этот автомобиль. Собрать нужно было 600 тысяч рублей. После спектакля удалось собрать половину – 300 тысяч. На сегодняшний день сборы продолжаются. У кого есть возможность, присоединяйтесь, пожалуйста, к акции фонда помощи хосписам «Вера». Сделать это легко. Можно отправить сообщение с мобильного телефона с суммой платежа, с любой суммой, и словом «Новосибирск» на номер 9333. После этого вы получите оповещение, что ваш платеж принят к обработке. Ну и подробности акции можно посмотреть на сайте Фонда помощи хосписам «Вера». Еще раз номер 9333. Сообщение с суммой платежа и словом «Новосибирск». Спасибо всем, кто откликнется на эту просьбу. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер продолжается. Я, Алла Митрофанова, не прощаюсь с вами, и через несколько минут в этой студии мы с Алексеем Пичугиным встречаем главу синодального информационного отдела Московского патриархата Владимира Легойду. А в завершении нашего журнала традиционно музыкальная композиция. На днях в Москве прошла презентация диска Русского камерного оркестра под руководством Сергея Проскурина. Это оркестр из Курска. Новый диск – это продюсерский проект «Радио Вера» и журнала «Фома». Он получился интересным. Мы предлагаем вам композицию из этого альбома «Концерт Баха ля минор для скрипки с оркестром». Партия скрипки Карина Проскурина. В эфире первая часть «Аллегро». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».